Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев о том, чем руководствовался Владимир Путин, когда принимал решение отобрать у Украины Крым. Бывший министр обороны США о нынешней политике России. И во второй половине часа программа Виталия Портникова «Дороги свободы». Таковы темы этого часа нашего эфира. День России впервые организованно отмечается в этом году в аннексированном Крыму. Перед жителями Ялты, например, выступит детский хор России, а также Лариса Долина, Пелагея, Кристина Арбакайте, хор Турецкого, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Нагиев, группа Ума Турман, Бурановские бабушки, Николай Расторгуев и другие исполнители. Еще организаторы устраивают концерт «Молодежь Крыма», празднуют День России, а также забег на 2014 метров. Все очень шумно и помпезно. Все без оглядки на тех, кто покидает Крым. А таких немало, и немало среди них крымских татар, что вызывает сожаление у лидера этого народа и депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева. Этот народ столько ждал, чтобы вернуться на родину, а теперь люди опять снимаются с места и уезжают. Кто на запад Украины, кто в Турцию. С Мустафой Джемилевым в студии «Радио Свобода» в Праге беседовали обозреватель татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашева и мой коллега Андрей Шарый.
Относительно недавно, так уж случилось, вы общались с Владимиром Путиным в разгар Крымского кризиса. У вас есть понимание, чем он руководствовался, когда принимал решение отобрать у Украины полуостров? Личные мотивы были у него?
Ну, о личных мотивах он не говорил. Он говорил о том, что якобы в Киеве установился такой фашистский бандеровский режим, незаконный, и что там угроза русскоязычному населению. И поэтому он, дескать, вынужден был принять такие меры. То есть та пропаганда, которая там для внутреннего потребления дается, и то, что он говорил мне, человеку, который пришел с Майдана, было, конечно, немножко не совсем разумно, но, тем не менее, у него такая точка зрения была.
А вас он слушал?
Да, конечно. Я ему высказывал свою точку зрения, но он повторял свое. Получалось, как будто бы разговор двух глухих. Каждый говорит свое. Он говорил о необходимости, ну, когда я сказал, что надо бы вывести свои войска из нашей территории, это грубое нарушение международных норм, но он говорил о том, что будет способствовать решению всех проблем крымских татар. Очень бы не хотелось бы, чтобы крымские татары там ввязались какие-то возможные инциденты, не стали бы объектом провокации. Я ему говорил, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы не было провокации, но в условиях оккупации это проконтролировать ни мы не сможем, поэтому есть большой риск. Он говорил о том, что вот решит все проблемы крымских татар, сделает больше, чем Украина за 23 года сделала. Я говорил о том, что, конечно, это надо делать, потому что Россия несет ответственность за то, что мы в таком положении, ибо в составе России нас депортировали и подвергали геноциду. Но это надо решать по соглашению с нашим руководством. И когда я говорил о необходимости вывода войск, он говорил, давайте проведем референдум, узнаем мнение крымского народа. Я ему говорил о том, что такого понятия, как крымский народ, нету. Есть коренной народ, крымские татары, есть переселенцы, другие национальности. И вот это понятие права народа на самоопределение, оно касается только коренного народа. А мы не собираемся участвовать в этом референдуме, полностью его бойкотируем. Но он все равно повторял, давайте подождем до 16 марта, узнаем мнение крымчан.
А министерский пост предлагал вам?
Нет, такого
не предлагал.
Исторически известная стратегия московских властей «разделяй и властвуй». Да? Татарстан используется в Крыму сейчас, чтобы переманить на сторону Москвы. Также артисты туда едут, президент Татарстана несколько раз был. Насколько эффективна эта политика сейчас?
Там они используют не только Татарстан, но в большей степени Татарстан. Они сейчас, например, Татарстан вроде берет шефство над Бахчисарайским районом, Башкортостан берет над Карасу-Базарским районом, еще какие-то области, Ялту, по-моему, берет Санкт-Петербург, что такое. Ну, конечно, создалось впечатление, что они особое значение придают Татарстану.
Удалось у них это?
Я думаю, что не удалось, но ведь Меджлис не отказывается от диалога ни с кем. Они встречаются, они высказывают свою позицию. Но вот этих представителей, которые приезжают в Крым и которые приглашают наших в Казань, у них свои цели, конечно. В конечном счете уговорить крымских татар, чтобы они приняли оккупацию, согласились с оккупацией и больше Кремлю не создавали бы проблем. Но поскольку у них в этом плане, по-моему, наметились сбои, сейчас стараются уже Татарстан отстранить от этого. У них даже, насколько нам получена информация, у них даже опасения такого рода, что крымские татары могут оказать дурное влияние на поволжских татар. И поэтому, чтобы эти контакты надо бы преуменьшить. Вот такое есть мнение тоже. Сейчас больше делается ставка вот на старую советскую политику, разделить крымских татар на хороших, которые будут служить без всяких принципов, отрабатывать то, что им дадут. И действительно, там кое-каким крымским татарам дают какие-то должности, потом их водят на встречи с Путиным. Вот это хорошие татары. И есть все такие признаки того, что будут закрывать меджлис, то есть запрещать меджлис на всей территории. Об этом, кстати говоря, прокурор Крыма по кличке Няша, по-моему, я фамилию ее не помню, уже поделал это какое предупреждение.
Насколько вы лично согласны с политикой меджлиса сейчас, будучи за пределами Крыма?
Сложный вопрос. Вы знаете, вот сидя в Киеве, конечно, можно говорить, вот это правильно, вот это неправильно, но люди там живут. Они встречаются с такими трудностями, с реальностями, которых, скажем, у меня в Киеве нет. Конечно, в идеале я бы не хотел, чтобы никакого участия в структурах власти оккупационного режима не было, чтобы ни один крымский татарин не брал российский паспорт. То есть, ну, прекрасно понимаем, что 100% обеспечить это невозможно. Люди не все такие на 100% идейные, чтобы пойти за свои идеи, там, пойти на какие-то решения. Поэтому Курултай принял решение большинством голосов, они... что нужно направить двух своих представителей структуры власти для решения каких-то там социальных проблем крымских татар. И которые якобы потом, если они, их действия окажутся неэффективными, можно было бы отозвать. Они также приняли решение, что поскольку если не получать российские паспорта, то практически там невозможно жить, ибо все, кто не принимает российские паспорта, они рассматриваются как иностранные граждане, а это значит, они не имеют права работать, имеют право прожить с видом на жительство 90 дней, а потом выехать, потом снова ходатайствовать о праве на вид на жительство, прожив полгода за пределами Крыма. Но это нереально, невозможно, чтобы крымские татары с детьми выезжали на полгода, где жить. А эффективной какой-то другой поддержки у них нет, поэтому сказали, что пусть выберут паспорта. Я, например, был против этого. Ибо уверен, что если бы нам удалось бы, но если не 100%, хотя бы 80% хотя бы отказались бы брать паспорта, я посмотрел бы, как оккупанты будут выдвигать этих 80% крымских татар за пределы Крыма как иностранцев. У них бы это не получилось. Но это, конечно, сопряжено с большой работой.
Мустафа, вы, видимо, самый плохой татарин крымский в терминологии Кремля, поскольку вас еще и не пускают на территорию России, сейчас в Крым, на родину, к вам. Вы не опасаетесь, что в этой ситуации вы утратите политический контроль за Меджлисом, за своими там соратниками и останетесь в Крыму просто как такой посол на Украине крымского татарского народа?
Ну, сейчас же не такие, не советские времена. Есть средства связи, скайпы, телефоны, контакты есть. И, кстати говоря, следующее заседание Меджлиса мы наметили провести на территории Херсонской области. Я буду встречаться со всеми членами Меджлиса. Ну, а так, поодиночке, по несколько человек приезжают нерегулярно. Рифат Чубаров совсем недавно, 3 дня тому назад, перед инаугурацией он приезжал. Правда, на инаугурацию не попал. Мы все время там контактируем с ним.
Так называемая украинская эпопея, мне кажется, заканчивается для России. Да, был передышка для мусульман. Сейчас у нас есть сведения, что новые репрессии начинаются в регионах. Следует ли бояться крымским татарам, мусульманам каких-то репрессий? Что их ждет в ближайшем будущем?
Ну, во-первых, попытка, скажем, договориться с высшим представительным органом крымских татар Меджлисом провалилась, не получилось. Теперь они берут другую стратегию. Кстати, с самого начала там были, насколько нам известно, 2 течения. Одни говорили, надо обязательно договориться с Меджлисом, иначе будут сложности. Другие говорили, с ними невозможно договориться, надо сразу их давить. Они сейчас, по-моему, приходят ко второму варианту. Но вот опасения какой-то части наших крымских татар, которые, кстати говоря, с первых же дней оккупации покинули Крым, о том, что могут депортировать, как в 1944 году, всех, ибо такие разговоры уже шли. Там так называемые казаки или там отряды самообороны, а там это весь сброд. Так называемые казаки никакого отношения к казачеству не имеют. Это полукриминальные или криминальные элементы. То же самое, так и самооборона. Бомжи бывшие, там еще что-то. И поэтому были серьезные опасения, что будут такие репрессии. Но этого тоже не произошло, и, я думаю, не должно было произойти, потому что все-таки на дворе 21 век. Скорее всего, будет такая же стратегия, как во время первой оккупации Крыма, в 1783 году. Тогда тоже были очень большие обещания, крымские татары будут счастливы под скипетром Екатерины II, что они будут пользоваться всеми правами. Но потом просто собрали лидеров нации, там военноначальников, духовных лидеров, просто перерезали им горло. А потом создали условия, вынуждающие крымских татар покинуть свою родину. И буквально через несколько десятилетий мы уже на своей территории, на своей родине были национальным меньшинством. Хотя во времена Крымского ханства составляли где-то 90 с лишним процентов. Такая вот тенденция наблюдается. То есть уже идут угрозы там членам Меджлиса, что ему запретят, по крайней мере, въехать или там возбудить уголовное дело по каким-то статьям. Это причем не только руководителям Меджлиса, но и бизнесменам, скажем, будешь вести себя хорошо, твой бизнес будет работать, нет, так найдем средства. А средств можно очень много найти, там и санэпидстанции, пожарные, там перекроют.
Извините, есть сведения, что многие уезжающие крымские татары – это именно религиозные люди. И можете это подтвердить?
Ну да, там есть приверженцы Хизбут-Тахрир, которые на территории Российской Федерации считаются запрещенными. И значительная часть этих Хизбут-Тахрир, ну, поскольку их в Крыму вообще было не так уж много, они многие там действительно покинули. Ну и, кроме того, другие люди тоже. Просто совершенно светские люди, мусульмане постольку-поскольку, и то они покидают. Но основной мотив, почему они покидают, они уже привыкли жить в обстановке свободы, относительной свободы. Я не говорю, что Украина – эталон демократии, но по сравнению с Россией мы на несколько порядков выше. И вот когда устанавливается режим, очень противоречащий тому, что мы за 23 года привыкли, это очень неудобный вот дискомфорт для людей.
Я напомню, что гость студии «Радио Свобода» сегодня Мустафа Джамилев, крымско-татарский политик. Мустафа Ага, вы как считаете, предел сопротивления крымско-татарского народа велик? Может быть, стерпится, слюбится, кого-то купят, кто-то едет под давлением, о чем вы сейчас говорили? И как-то все образуется? Или вы думаете, что потенциал значителен для того, чтобы этот вопрос оставался актуальным для повестки дня политической, не только для крымско-татарского сообщества, но и для Москвы тоже? Жизнь есть жизнь, собственно.
Значит, трудно, конечно, предусмотреть с точностью, как она будет, но я сужу по тому, как у нас было при советской власти. Конечно, не все были активистами национального движения, не были, которые там слава КПСС, но в душе все равно поддерживали национальное движение. Примерно вот такое же будет. Некоторые будут, конечно, вынуждены там соглашаться с оккупантами, но все равно, если сейчас, скажем, сделать такой чистосердечный опрос среди крымских татар, воспринимаете ли вы присоединение Крыма к России как положительное, или вы хотите вернуться там, скажем, в состав Украины, я думаю, более 96% скажет, за исключением, может быть, тех некоторых, которым там пообещали теплые места или что-то такое. Или те людей, у которых нет никаких вообще принципов. Внутреннее сопротивление всегда будет. Но насколько оно будет активным, конечно, зависит от того, как, например, мы организуемся, сможем организовать, поддержать тех, кто сопротивляется. И, видимо, насколько жестким будет режим оккупантов.
В свое время вы брали на воспитание чеченских детей во время войны. Вы знаете об их судьбе, где они, кто они были?
Они регулярно приезжают ко мне. Не каждый год, правда, но последний год, в прошлом году они приезжали. Эти шестилетние малыши сейчас в 20-летних парней, красавцев превратились. Они где там, они приехали в гости, я у них там расспросил, каковы перспективы. Кончили они там нефтехимический факультет. перспектив в Грозном не будет. Я им предложил обучение в университете на Северном Кипре. Они так обрадовались. А университет Северного Кипра, Ближневосточный университет, нам ежегодно выделяет по 5 мест квоты для бесплатного обучения крымских татар. Поскольку квоты были уже использованы, я специально вылетел на Кипр, договорился с ректором, что этих ребят тоже взяли. И теперь они обучаются в этом Ближневосточном университете в Северном Кипре. И когда они узнали, что у нас произошло, звонок интересный. «Папа, у нас что, война? Нам надо возвращаться?» Я говорю: «Ребята, вы учитесь, а здесь мы разберемся здесь». Они нас родителями называют, меня Софинар матерью. Такие прекрасные наши.
Вы один из ветеранов уже украинской, советской политики, один из заслуженных, уважаемых диссидентов, борец с режимом, депутат парламента. Сейчас вы, в общем, слегка оторваны от народа своего и мудрый, уважаемый человек. Вы не хотите выйти из политики сейчас?
Вообще-то я сдал должность председателя Меджлиса, думал, у меня уже будет спокойная жизнь, может быть, я мемуары напишу, но русские испортили всему эту, весь режим, так что приходится...
Не дождетесь.
Да, пока, по крайней мере, пока не освободим Крым, я буду на ногах.
День независимости России. Что бы вы посоветовали, пожелали россиянам в этот день?
У нас большие надежды, в том числе на внутренние силы России тоже. По большому счету, то, что сделала Россия, его руководство, она наносит большой ущерб базовым интересам России, россиян. Это путь катастрофы, путь изоляции, то есть дискредитации этого государства. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы как можно быстрее Россия все-таки стала демократическим государством, и чтобы она восстановила уважение. То есть не восстановила, собственно говоря, никогда уважения не было, потому что там никогда демократического режима не было. Чтобы она стала уважаемым государством в мире, чтобы она соблюдала все международные нормы. А для этого, конечно, нужно там сменить режим. И дай Бог россиянам силы и мудрости, организованности, чтобы они оказали такое сопротивление режиму, которое вынудило бы пойти на какие-то демократические реформы, чтобы она стала демократическим государством. И тогда вопросы нашей территориальной целостности, она решится мирным путем. Это будет и в интересах России, и в интересах нашего украинского государства.
С депутатом Верховной Рады Украины и лидером крымских татар Мустафой Джмилевым беседовали мой коллега Андрей Шары и обозреватель татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Россия снова значится в списке внешнеполитических приоритетов США. О действиях и замыслах Владимира Путина ведут дискуссии законодатели, журналисты и эксперты. Одну из таких бесед организовал недавно Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Собеседником политического обозревателя телекомпании CNN был ветеран американской внешней политики Роберт Гейтс. Рассказывает Владимир Абаринов.
Роберт Гейтс прослужил в правительстве США без малого 40 лет. Работал в администрациях 8 президентов. Он защитил докторскую диссертацию как советолог. В 1966 году, еще будучи аспирантом, поступил на службу в Центральное разведывательное управление. В 1974-м перешел на работу в Совет национальной безопасности, затем вернулся в ЦРУ и в 1982 году стал первым заместителем директора управления, затем первым заместителем советника президента США по национальной безопасности. Президент Буш-старший назначил его директором ЦРУ. В 2005 году он отказался от предложения Буша-младшего возглавить национальную разведку, оставшись президентом Техасского университета A&M. Однако спустя полтора года он согласился занять пост министра обороны. На этой должности Роберт Гейтс остался и в кабинете Барака Обамы и вышел в отставку в июле 2011 года. В этом году вышла в свет книга его воспоминаний «Долг. Мемуары военного министра». Учитывая послужной список собеседника, Фарид Закария начал разговор издалека.
Боб, мы собирались говорить об истории, но прошлое, настоящее и будущее неизбежно сливаются в единое целое. Давайте начнем с разговора о том, изучению чего вы посвятили всю свою жизнь. С России. Существуют две версии, объясняющие нынешние события. Одна заключается в том, что если бы мы более энергично старались интегрировать Россию в мировой порядок, если бы мы не расширили НАТО, если бы мы оказали ей больше помощи, Россия сейчас была бы совсем другой. Вторая версия гласит, что эта затея была бы с самого начала бессмысленной. Россия не прототип западной страны. Она считает своим определяющим свойством свое отличие от Запада, возможно, даже свою оппозицию Западу. Согласно этой версии, столкновение было неизбежно, и Путин — лишь наиболее яркое его проявление. Вы занимали центральное положение во внешнеполитической команде США в тот момент, когда рушился Советский Союз, когда НАТО расширялось за счет Восточной Германии, хотя и не за счет Восточной Европы. Расскажите немного о дискуссии и того времени, и о траектории российской истории за последние 20 лет.
Думаю, обе эти версии слишком упрощают картину, но доля правды есть в обеих. Я полагаю, и написал об этом в книге, что мы на Западе, в Соединенных Штатах в частности, во многом недооценили степень унижения русских распадом, и не только Советского Союза, который является исторически относительно новым явлением, но и распадом Российской империи, которая строилась тысячу лет. А потом в начале 90-х в Россию хлынули орды американцев, бизнесмены, ученые, чиновники, и стали учить русских, как им устроить свою жизнь, как они должны организовывать свою экономику, какую внешнюю политику они должны проводить. И это в то время, когда Россия была исключительно слаба вследствие практически полного краха своей экономики. Не думаю, что мы отдаем себе отчет в степени лишений, какие испытала Россия в первой половине 90-х годов. Пенсионеры, которым не хватало еды, военные, которым не платили жалования и так далее и тому подобное. Разрушенная система здравоохранения. Страна оказалась в настоящей беде. А мы учили их, как им вести свои дела. Когда Путин говорит, что крах Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20 века, к его словам стоит отнестись серьезно. Я нисколько не сомневаюсь в том, что он сам верит в это. И чувство унижения распадом СССР значительно перевешивает обиду на Запад. Я думаю, он и его окружение полны решимости восстановить статус России как мировой державы, как силы, с которой нельзя не считаться, как тысячелетней империи. Полагаю, он считает защиту русских, оказавшихся на территории других государств, в Северном Казахстане, других государствах Центральной Азии, на Украине, в Молдавии, странах Балтии, своей исторической миссией. Другой пункт его повестки дня – это создание буферных, зависимых от России государств по ее периметру, государств, которые ориентируются на Москву в экономическом, политическом плане и в вопросах безопасности. Знаете, когда Конди Райс и я встречались с Путиным в Москве, он говорил о договоре об обычных силах в Европе, как о договоре колониальном, навязанном России в период ее слабости. И точно так же, как о неравноправных, вынужденных со стороны России. Он говорил и о других договоренностях первой половины 90-х, и о нарушении Западом этих договоренностей, о продвижении НАТО на восток, в частности, после того, как Германия объединилась в составе НАТО.
Он утверждал, что Бейкер дал ему гарантию, что НАТО не будет расширяться на восток дальше Восточной Германии?
Да, русские считают, что заручились обязательством со стороны Запада. Я не видел никаких документов на этот счет, но они уверены, что получили наше обязательство не расширять НАТО на восток. Они возмущались тем, что в НАТО вступают страны Балтии, Польша, Чехословакия, Венгрия. Но я не думаю, что это была для них такая уж драма. Но вот когда мы обратили взор на Грузию и Украину, мы зашли, если угодно, слишком далеко. Особенно если учесть, что Киев был местом зарождения Российской империи, а в Крыму находится единственный тепловодный порт России и ее единственная на Черном море военно-морская база. Все эти обстоятельства делают Украину особенно чувствительным для России вопросом. И потому происходящее там имеет ключевое значение. Думаю, Путин играет долгую игру. миру. Согласно российской конституции, он может оставаться президентом до 2024 года. В Вашингтоне долгая игра обычно продолжается вторую половину недели, начиная с четверга. И я думаю, что он готов проявить терпение. У него есть эти стратегические цели, которые я описал. Но я думаю, он будет подстраиваться к обстоятельствам ради их достижения. Он будет продвигаться к ним, когда это будет безопасно для него, и будет отступать в случае необходимости.
Джеймс Бейкер – государственный секретарь в кабинете Буша-старшего. Об обещании не расширять НАТО на восток, якобы нарушенном Западом, неоднократно говорил президент Путин. Речь шла о данных будто бы Горбачеву заверениях, что силы НАТО не будут размещены в восточной части Объединенной Германии. Фарид Закария и Роберт Гейтс продолжают беседу.
Но говоря о стратегических последствиях его действий, нельзя не признать, что население нерусской Украины в настоящее время настроено более антироссийски, чем прежде. Поляки больше встревожены Россией. Страны Балтии, конечно, всегда тревожились, но сейчас обеспокоены еще больше. Или вот Казахстан. Назарбаев, глава Казахстана, должен, глядя на происходящее, сказать: «Минуточку, значит, если в Казахстане живут русские, а у нас их 25% населения, господин Путин имеет право посылать войска на их защиту? Иными словами, не напугал ли он своих соседей и тем самым создал дополнительные проблемы для собственной безопасности?»
Прежде всего, российские разведывательные службы годами работали в Центральной Азии. У нас есть доказательства того, что российские агенты действовали в центральноазиатских государствах, в частности, в Киргизии, когда у нас была авиабаза в Манасе и в Таджикистане. И везде они стремились организовать сопротивление улучшению отношений этих стран с Соединенными Штатами и Западной Европой. Они не только противостояли нашим усилиям, но и разжигали национализм и занимались в широком масштабе антиамериканской пропаганды. «Защита русских» — довольно расплывчатое выражение, и пока Назарбаев позволяет русским говорить по-русски, не притесняет их и не ущемляет их интересы, я думаю, Путин не станет заступаться за них. Но если где-то, по его мнению, русских преследуют, или существует предубеждение против них, или действуют законы, ставящие их в неравное экономическое или политическое положение, он как минимум пошлет туда офицеров своей разведки. А в случае с Украиной, и особенно с Эстонией и Латвией, я думаю, еще и прижмет их экономически. В этом отношении у него есть могучие рычаги воздействия на эти страны. Возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, я думаю, Запад действительно допустил ряд ошибок в отношениях с Россией. И вы знаете, я скажу об одном из своих любимых президентов, Джорджа Буша-старшем, который своей сдержанностью добивался отличных результатов без применения насилия. Если бы он остался на второй срок, весьма возможно, что наши отношения с Россией сейчас были бы иными. Как бы то ни было, российские политики, в том числе Путин, большую часть 90-х и 2000-х годов насаждали в стране раздражение в отношении США. Дня не проходило, чтобы они не выступали против США и НАТО внутри России. Они представляли в извращенном свете все, что мы пытались сделать. Они выступали против того, что мы пытались сделать повсюду в мире, и не только в Ираке или Афганистане. В то же самое время они подавляли собственный народ, нарушали права человека, вводили закрытую политическую систему, давали все больше полномочий службам безопасности. Так что там происходило много негативных вещей, которые значительно продвинули Россию к ее нынешнему положению, независимо от того, как бы мы вели себя с ними до середины 90-х годов.
Поговорив о прошлом и настоящем, Фарид Закария захотел получить прогноз и на будущее.
К чему, как вы думаете, идет дело? Я имею в виду Украину. Большинство сейчас, похоже, считает, что Путин на самом деле не хочет аннексировать Восточную Украину. Предположительно, он хочет использовать ситуацию там в качестве своего рода точки внутреннего давления, чтобы получить более гибкую Украину. Но мы не признаем аннексию Крыма, и когда я говорю «мы», я имею в виду весь западный мир. Введены в действие некоторые санкции. Каким вы видите развитие ситуации?
Я думаю, что последнее, что Путин хочет, это воссоздать Советский Союз. Он не хочет брать на себя ответственность за столь многие безвозвратные экономические потери. Я думаю, после захвата Крыма он хочет получить украинское правительство, которое абсолютно точно не стремится на Запад и дружественно настроено по отношению к России. Насколько дружественно, это можно обсуждать, особенно если в итоге Украина станет федеративным государством, в котором Восток будет пользоваться значительной автономией экономии в вопросах русского языка, образования, бизнеса и так далее, и будет больше оглядываться на Москву, чем на Киев. По-моему, иногда забывают, что отстранение Януковича было поражением для Путина. Янукович был пророссийским, пропутинским президентом, но и при нем Украина шла к соглашению с Евросоюзом. Путин кладет на стол взятку в 16 миллиардов долларов и играет политическими мускулами. Янукович прогибается, принимает деньги и отказывается от соглашения с Евросоюзом. Его свергают. В Киеве приходит к власти прозападное правительство. Вот когда Путин начинает реагировать и действовать с целью захвата Крыма. Он не может позволить себе пойти на риск образования прозападной Украины, которая в один прекрасный день даст России отворот-поворот. Так что я думаю, он не успокоится, пока в Киеве не будет более или менее пророссийского правительства. Оно не обязательно должно быть настолько лояльным Москве, насколько был Янукович. Но если Украина будет федеративной, и Восток будет смотреть на Москву, и пользоваться почти независимостью, и если страна не будет сближаться с НАТО или Евросоюзом, это его вполне устроит. По крайней мере, на некоторое время.
Таково мнение Роберта Гейтса, бывшего директора ЦРУ и бывшего министра обороны США.
За беседой в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Виталия Портникова «Дороги свободы».